Сестра, у нас еще 3 минуты есть, я отвечу на 2-3 вопроса, чтобы не оставлять, как говорят, в долгий ящик. Значит, одна записка, она чуть-чуть длинная, здесь написано так. То есть я сегодня высказал мысль о том, что в братстве есть тенденция к увеличению строгости по многим вопросам. А на некоторых сестер или братьев посмотреть, то ну, не похоже, что тенденция к строгости есть. И как это объяснить? Друзья, объяснить это можно тем, что особенно если человек давно верующий, и зная, что подает повод к притыканию или к осуждению своей внешностью, или своим поведением, или прической. Я понимаю, друзья, что это значит, страха Божия нету. Вот как пишет один из авторов псалма, что нет страха Божия пред глазами их. Легче понять человека, который вчера был в мире, сегодня уверовал, стала христианкой, например, женщина. У нее волосы еще не отросли, следы краски на волосах есть или одежда еще где-то. Хотя часто Дух Святой тут же подсказывает, что надо изменить во внешности. Но если те, кто давно верующий или в христианских семьях, и внешность не соответствует христианской, понимают, что страха Божия нету. Но здесь в записке отмечается и сестры, и братья есть такие. Хотя, друзья, больше мы говорим о внешности сестер, и это не без основания. Друзья, понимаю, что тенденция к омерщвлению, особенно вот во внешности женщины, она была издревле. Почему и апостолы пишут, что внешность женщины, она должна одеваться со стыдливостью и целомудрием. Вот эта сторона. То есть в дни апостолов и после, и сейчас эта сторона бывает, она у женщин или у сестер бывает прослабленная. Поэтому, конечно, особое внимание мы должны уделить и этому вопросу лично каждый в своей жизни, чтобы никому не давать повод к притыканию и к злоречию. И написано, чтобы не подавать и противнику поводу к притыканию и к злоречию. Друзья, две записки вот какие. Скажите, пожалуйста, как поступить, если многодетная сестра постоянно докучает сестру, у которой мало детей, как Финана Анну, а та плачет дома? Как поступать страдающей? И правильно ли так делать? Друзья, вообще Христос учил так. А кто ты, что судишь чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает? Друзья, тем более, что вопрос деторождения, ну, я имею намерение уделить этому вопросу значительное внимание этот раз в лагере, потому в последнее время мы мало уделяем внимания. Друзья, я вот что по этому поводу хочу сказать, что количество детей не всегда это результат каких-либо усилий. Часто это совершенно не зависело от мужа и жены. Хотя кто-то может подозревать, вот там 3 детей, это значит, они что-то там делали, планировали и так дальше, и так дальше. И мы можем очень сильно ошибаться в этом вопросе. Друзья, и даже если кто-то что-то делал, в общем-то в Библии написано так, что не судите и не будете судимы. Каждый должен посмотреть на лично свою жизнь, вот о том, чтобы святость и чистоту сохранять в хождении. А вопрос других членов церкви – это вопрос служителей. Вот если там нужно где-то беседовать, вникать в какие-то вопросы – это вопрос служителей. Но, скажем, укорять или упрекать, потому что тем более, что мы можем ошибаться в оценке нашей. И я понимаю, друзья, как Бог не одобряет и порицать может жизнь сестры, если она применяла какие-то механизмы, чтобы ограничить количество детей в своей семье. И Бог так точно осудит ту, которая осуждает первую. То есть мы должны свято ходить каждый лично перед своим Господом. Ну, думаю, что этому вопросу внимание у нас в нашем общении уделено будет еще. И еще вот какая записка. Если жена первая в семье начинает проводить собрания домашние, это главенство или нет? Иногда главенство. То есть, если муж мог бы проводить собрание, а жена впереди его все старается сделать, то есть духовное воспитание семьи, она не только детей воспитывает, она и мужа успевает воспитать. Да, часто это выражает главенство в семье, но не всегда, друзья. Иногда это может отражать просто пассивность мужа. Муж не делает, Неправильно будет, если и жена не делает. Поэтому в этом случае вот воспитательную ведущую роль она отводится тогда жене. Бывает, что муж неверующий. И тогда, конечно, собрания вот домашние, молитвенные, Библию читать. В этом случае берется жена. И в данном случае она правильно делает. Друзья, бывает у мужа график работы неподходящий, неудобный для того, чтобы он мог проводить семейное собрание. Конечно, в этом случае тоже бремя воспитания детей, оно в значительной степени ложится на плечи жены. И последняя записка такая. 4 Царств, 2 глава. Елисей знал от Ильи, что он будет восхищен. А сыны пророков откуда знали, говоря: «Знаешь ли ты, что сегодня Господь возьмет господина твоего и вознесет над головой твоей?» Друзья, сыны пророков, на то они и сыны пророков. То есть они пророки были. И поэтому они знали так же, как и Елисей, что Господь планирует взять Илью на небо. Поэтому они так об этом и сказали. Ну вот и все вопросы. Друзья, чтобы вы все знали, у нас почтовый ящик там висит на кухонном блоке. И поэтому вопросы, которые возникают у вас, на которые вы намерены получить ответ на собраниях или здесь на костре, можно пускать в почтовый ящик. Можно присылать вопросы во время собрания. Ну, например, так вот здесь. Есть вопрос, написал, отправил записку сюда. Значит, три вопроса. Первый вопрос. В чем выражается целомудрие у взрослых, то есть женатых людей? У молодых понятно. Братья и сестры, вопрос целомудрия – это вопрос очень широкий. Я не нахожу целесообразным коснуться чуть-чуть сейчас. Думаю, что спланирована будет отдельная беседа на эту тему. Вот, и там можно будет поговорить обо всем. А если что-то будет упущено, такое практическое каждодневное целомудрие, значит, мы этих вопросов коснемся на других собраниях. А сейчас затрагивать эту записку, думаю, нецелесообразно. Лучше после того, когда пройдет беседа о целомудрии. И два вопроса вот какие еще. В Библии написано: «Испытайте меня». Можно ли воспользоваться этим, чтобы улучшить свое материальное положение? И всегда ли Бог воздает материально? Друзья, испытайте меня, это написано в книге пророка Малахии во второй главе, в третьей главе. Друзья, и там речь идет о материальных вопросах. То есть речь там идет о том: принесите все десятины в дом мой, чтобы в доме моем была пища. Испытайте меня хотя бы в этом, говорит Господь. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли благословений до избытка? Друзья, по тексту пророка Малахии речь идет о материальных вопросах. Хотя убежден, что Бог не всегда воздает материально. Я об этом раньше говорил, беседовал, что материальная жертвенность для Бога в церкви, она может к нам возвращаться в другом виде, не в материальном виде. Но по тексту Малахии речь идет о материальных вопросах. То есть там написано, что «я запрещу пожирающим пожирать ваши урожаи», и виноградная лоза будет давать плоды, и так дальше, и так дальше. Поэтому, друзья, по тексту Бог разрешает испытывать его. То есть, если мы будем материально жертвовать для Бога, Бог будет воздавать и материально тоже. И здесь вот автор записки пишет: можно ли испытать Бога в этом, чтобы улучшить свое материальное положение? По тексту Библии можно. Просто, друзья, иногда мы понимаем так, что благословение Божье всегда выражается вот, ну, в виде денег. Не обязательно. Хороший урожай на поле, картошку собрал или еще что-то, или зарплату повысили, даже и так бывает. Я, друзья, один пример приведу и будем двигаться дальше. Однажды в одной местности я беседовал на тему о деторождении. Подходит ко мне одна парочка и говорят: ну как можно родить второго ребенка, когда мы бедно живем? Ну, друзья, это было в Америке. Жена говорит: муж зарабатывает $7 в час.
Это катастрофично. Родить еще одного ребенка, это все просто тупик. Мы не сможем и пеленки даже купить для него. А я им говорю, ну как, зарплату повысят. Сегодня 7, а завтра 8 повысят. Они говорят, нет, на $0.5 за 2 года только повышают зарплаты. Не может быть, чтобы сразу на целый доллар, в смысле в час. Ну, побеседовали, в общем, прошел год. Встречаюсь я с ними снова. Я уже забыл их, ну, помню только лицо, но не помню, о чем говорили. И они мне напоминают наш разговор. И вот она говорит, вы знаете, решили мы все-таки, ну, по-божьему, покаялись. Родился еще один ребенок. И она говорит, мужу подняли зарплату вместо $7, подняли до $17 в час. Переставили с места на место, и, говорит, буквально на второй день после рождения ребенка переставили на другое место работы, и босс поднял зарплату до $17 в час. Она говорит, теперь будем рожать всех. То есть у Бога варианты есть, как повысить даже материальное положение наше. Друзья, и еще одна записка. Дети – это благословение от Господа. А если в течение нескольких лет нет детей, означает ли это, что нет благословения? Братья и сестры, ну можно бы в утешение пары, супружеской паре, у которых нет детей или, скажем, мало детей, ну, какие-то утешительные вещи сказать, что благословение в другом выражается и так дальше. Я тоже понимаю, друзья, что благословение выражается не только в рождении детей, а благословение выражается и во взаимоотношениях между супругами, и в материальной жизни, и в духовной. Благословение выражается в результатах нашего служения и так дальше. Но тем не менее, в 126-м псалме так и написано, «Дети – это благословение от Господа, награда от Него – плод чрева». Поэтому иначе понимать нельзя. Чем больше детей, тем больше выражается благоволение Божие к семье и благословение Божие. Так я понимаю. Хотя бытует такое мнение даже, ну, иногда и братья проповедующие, и опытные говорят, ну, каждый год рождается, это вас Бог наказывает. Это не соответствует Библии. В Библии написано, награда от Него – плод чрева. Поэтому 10 детей, 8, 12, да, безусловно, это благословение, безусловно. Хотя понимаем, друзья, и соболезным, и переживаем с теми, у кого детей нет или мало, один родился. Я считаю, что имеем право просить у Бога, вот, и молиться, и с возложением рук молиться, и так дальше. Но, тем не менее, если Бог, бывает, что Бог так решил. Бывает это наказание за какие-то поступки. А бывает это какой-то божественный механизм воспитания. Не всегда нам бывает, как в одной песне поем, не всегда нам в жизни все понятно. Вот, но, тем не менее, в смирении должны ходить путями Господними. И если Бог что-то допускает, что нам не нравится, принимать это в смирении.
Мне записочку передали одну, ну, как раз по поводу этого вопроса я, может быть, еще немножко заострю внимание. Вот несколько минут времени займу. Можно дозволять наказывать чужим наших детей, даже если это братья и сестры, или дедушка с бабушкой. У нас в лагере в христианском в детском лагере, подростковом, один брат-служитель наказал одного мальчика. И наказал крепко, ремнем. Я когда узнал, сильно запереживал. Вот сразу же к маме подошел, думаю, наверное, будет конфликт. Вот, к маме этого ребенка. Она говорит, ничего, я когда своего сына отправляла, я знал, какой у него характер у сына. И я, говорит, брату Александру дала согласие и разрешение, если он будет плохо себя вести, накажите его. Ну и брат наш служитель наказал крепко. Но я все равно переживал. До брата нашего, до служителя, говорю, Александр, не переборщил ли? Он говорит, ты знаешь, сам переживаю. Но думаю, сделал правильно. Но я до этого мальчика начал с ним беседовать. Он насупился. Я говорю, ну как у тебя, дядя Саша, сейчас настроение какое? Обида есть? Дядя Саша правильно сделал. Мальчик уже подрос и все вспоминает. И до сих пор у него такое понимание, правильно меня наказал дядя Саша. Такое бывает, но это исключительный случай. Я так никогда не поступаю. И навряд ли так буду поступать. Я сам не наказываю чужих детей. Никогда. Даже хочу сказать, редкий случай, когда я говорю родителям с жалобой на их детей, редкий случай. Дети поступают и в нашей церкви далеко не всегда хорошо, шаловливые, проказники. И у нас немало переживаний в этом вопросе. Но если на моих глазах ребенок делает какую-то шалость, или кто-то мне об этом сказал, я лично подхожу к ребенку и с ним беседую. Как правило, удается с ним хорошо побеседовать. Вот бывают случаи, что дети противляются. Ну, все равно я в редких случаях говорю родителям. И вообще в нашей церкви родители я тоже учу, чтобы они как можно меньше жаловались друг другу на своих детей. Тем более воспринимается это, как правило, не очень хорошо. Каждый защищает своего ребенка, вот и другого обвиняет больше. В отношении наказания чужих детей из практики нашей. Однажды я проводил родительское. Родителей было много в помещении, в молитвенном доме. И как раз речь шла о воспитании детей и о их дисциплинировании. Я считаю, что детей надо дисциплинировать. И если мы этого не делаем, то это плохо. Кстати, даже уставом нашим и в нашем вероучении есть отметка о том, что мы можем и должны наших детей наказывать умеренно. Вот. Некоторые родители не согласны с физическим наказанием детей. Я таких встречал родителей. Вот. Но это их право. Но думаю, что они пожнут не очень хорошие плоды после такого посева, потому что Библия учит другому. И дисциплинировать надо детей, и плохо, если мы это не делаем. Дети должны быть послушными. Спержин говорил так когда-то. Я и 5 минут не хочу находиться в семье, где дети не подвергаются дисциплинированию. А в вопросах дисциплинирования можно понимать и наказание. Не только то, что мы учим, наставляем, говорим, вот, но, как правило, кричим. Вот это как раз делать не надо. Это не относится к нормальной дисциплинированности. Вопрос крика в отношении проступков наших детей. Этого делать нельзя. Вот. И если ребенок не послушался, плохо, если мы пропустили мимо нашего внимания, вот, и позволили ему вот, остаться при своем понимании, при своем поступке нехорошем. И мы забыли, что мы ему говорили. Вот это плохо. Наказывать надо. Я своих детей наказывал. Наказывал я нечасто. Но если я наказывал, то наказывал сильно. Вот. И дети это хорошо помнят. Сейчас я, наверное, постарел. И мои старшие дети, которые уже стали сами отцами, они говорят, папа, ты разве не видишь, как распустил ты наших меньших братьев? Это они мне уже замечание делают. С нами ты поступал гораздо строже. Ты посмотри, что они делают. Я говорю, наверное, я стал уже дедушкой. Вот. Смотри, говорит папа, это мне уже старшие подсказывают. Ты за такие вещи нас наказывал и правильно делал. Они что творят, и ты даже внимания не обращаешь. И вот я, как я уже говорил, проводил беседу о вопросе дисциплинирования. И вдруг открывается дверь в помещении. Помещение было закрыто. Открывается дверь, и на пороге стоит такой брат повыше меня, сантиметров на 10, и за ухо держит моего сына. А вот так он и вел моего сына. Ухо красное, оттянутое. Чувствуется сын. У меня, да, такой он очень подвижный. Вот непоседливый сынок. Не очень покорный. Вот. И, похоже, сильно вырывался но брат не позволил ему вырваться, так за ухо его и притянул. Притянул на второй этаж в молитвенном доме, тащил его через весь зал молитвенного помещения. И так привел в братскую, заходит и передо мной его ставит. И все смотрят, знаете, гробовое молчание. Я проповедую, пресвитер, значит, я учу, как надо дисциплинировать детей, и ко мне приводят моего. И вот за ухо так. И он так молча постоял с ним, ухо отпустил, ухо такое оттопыренное, красное, и брат сел, молча. И сын мой стоит, потом как заплакал. Ну, ему было лет 11, наверное, сыну моему, лет 11. Я говорю, что случилось? Брат, он бегал по молитвенному дому. Ну, у нас по молитвенному дому почти все бегают. Вот их надо останавливать, дети такие. Вот. А как только остались без глаза родительского, так то один побежал, то другой побежал, то третий. Конечно, я сам учил, что этого делать нельзя, это плохо. Ну, и мои не исключение, тоже где-то там побежали. Но он моего поймал, привел. Мы этот вопрос, конечно, выяснили, там с ним побеседовали, знали, в чем причина. Вот. Ну, я-то нормально отреагировал, спокойно. Жена более болезненно отреагировала на это. Вот, у нее свое восприятие этого, этой ситуации было. А брат хороший брат. Он и сейчас трудится в церкви до сих пор, брат. Слава Богу, я за него радуюсь. Но дело в том, что я несколько лет усиленно доставал из моего сына, из его сердца обиду. Вот этого мне было очень тяжело сделать, чтобы он простил и смог вместить этого брата. Я несколько лет этим занимался. Беседовал, говорил, примеры всякие приводил. Я вижу, что сын не может простить. Он настолько озлобился. И вот брат выходит на кафедру, а я вижу, какая гримаса у моего сына. Если брат делает ошибку, это значит все. У моего сына восторг. Тут сосед увидит это, и сразу другой узнает. В общем, любое движение брата неверное вызывает сразу же смех. А мой сын оказался такой, ну, как сказать, авторитетный. Вокруг него друзья и уже целая такая группа. Ну, естественно, там определенный настрой. Я вижу, дело-то плохо. Дело плохо. Он уже 14 лет ему. Уже кается, надо крещение принимать. А он не может, я вижу, он простить не может. Я-то простил сразу же, брат, я вместил, меня не так огорчали и обижали. Мне проще. Ну, как из сердца сына вытащить? Вот это очень тяжело. Но сын мой покаялся, принял водное крещение, я радуюсь. Но я вижу, если брат сделает ошибку, довольство на лице своего сына, я вижу. Вот. И я понимаю, что не все прошло. Они приветствуются. Тот брат забыл уже давно, что он его за ухо тащил. Моему сыну уже 18 лет. Он уже серьезный человек, уже проповедует. И я вижу, все равно он до конца... Ну, какая-то у него такая, знаете, злорадная ухмылка, если у брата ошибка в чем-то. Сейчас сыну уже за 20. За 20. Но он сейчас в армии служит уже. Вот, я так радуюсь за сына. Но не знаю, когда они после армии встретятся, я посмотрю на его лицо. Но я знаю, друзья, по опыту, как нелегко достать обиду. Как нелегко. Даже у человека, уже рожденного свыше. Поэтому я не наказываю чужих детей никогда и никому бы этого не советовал делать. Вот. Ну, хотя есть и положительные примеры. Бывают такие случаи. А если вот еще и родители против, а мы взялись не за свое, я так думаю, потому что я как отец обязан воспитывать своих детей, вот, и наказывать их, а не кто-то другой. И вдруг за это взялся. А родители ребенка шаловливого, вот, ну, другого понимания по этому вопросу, то тут между родителями может еще возникнуть такая проблема, потом попробуй все это делай, сердец заставай. А мне приходилось не раз родителей мирить. Друзья, мирить. Потому что дети между собой то подрались. И вот так подрались, что у одного курточка порванная оказалась, у другого нос там разбитый. Мамочка за курточку, а одна, а другая за нос разбитый. вот, претензии предъявляют. И бывает нелегко. Вот. А дети, знаете, когда они еще не рождены свыше, такие вещи бывают. Поэтому нам надо быть очень аккуратными. Вот я думаю, что больше надо беседовать с детьми и молиться с ними. У меня был такой случай. Я не люблю, когда на моих глазах дети балуются. Вот. Я не выдерживаю, иногда от кафедры прямо поднимаюсь и останавливаю ребенка, если родители не видят это. И вот сел около меня мальчик, я уж узнаю, вот сын служителя сел. Я знаю, что крайне непокорный и крайне непослушный мальчуган. Родители уже, и мама махнула рукой, уже сил нету. Лет ему, наверное, 6, вот такой вот. Но необузданный до предела. И сел около меня. Ну, и знаете, начал тут так кривляться. Я ему пальцем погрозил. Я ему сказал, бесполезно. Я поднимаюсь, его беру так вот, хотел к родителям. А он на пол падает. Это во время собрания. Я его поднимаю, а он падает на бок, руки. Сжался, лицо злое. На меня прямо так губы закусил, слезы на глазах. Зубами скрипит и вырывается. Вот так на пол и вырывается. И я знаю, поднимаю его, он прямо туда за ногу мою схватил. Вот такая борьба. Я его отпустил, он раз под скамейку залез. Я думаю, во, попал. Думаю, это на глазах-то народа Божьего. Молюсь, думаю, Господи, что делать? Что делать? А он сидит там и сквозь зубы плачет. Не громко, но так вот озлобленно плачет. Я думаю, да, в таких ситуациях я еще не был. Вот. Ну, собрание прошло, он поднялся и стремглав убежал на улицу. Я до папы с мамой. Говорю, Ваня, простите. Ну, вот так получилось. Говорю, хотел остановить, не получилось. Он говорит, да. Вот. Да, конечно, мы все понимаем. А родители хорошие, добродушные. Галя говорит, Геннадий Сергеевич, ну, понимаете, там, наверное, так получилось. Вот его взяли за больное плечо, а у него ключица сломанная. А так и получилось. Я его за ключицу взял за сломанную. Вот. Да вот поэтому, наверное, от боли. Я говорю, Галя, простите. Побежал его искать. Думаю, ладно, я этого мальчика найду. Нашел я его. Он смотрит на меня из-под лобья. Вот, я его обнял. Пойдем, говорю, я тебя научу на машине ездить. Пойдем. Хочешь, говорю, на машине кататься? А у них нет машины. Я говорю, ты будешь моим водителем. Он смотрит на меня. Пойдем. И я его повел. Посадил я его себе на колени. Говорю, ну, поехали, заводи машину. Помогаю ему завести машину, дави газ. Ну, он там пытается, я сам давлю. Поехали, и мы с ним поехали кататься. Покатались мы там вокруг молитвенного дома, я увез с ним. Ну, в общем, мы сейчас с ним самые лучшие друзья. После собрания он ко мне бежит, дядя Гена. И вы знаете, справился. Он на воскресной школе, на занятиях, он такие вещи творил, ну... Он никого не слушался, никого не признавал. Сейчас хорошо слушается. Вот такой мальчик уже и подрос, уже ему, наверное, 8,5 лет уже. Вот. И так, слава Богу, хорошо развивается. Но я стараюсь с детьми находить общий язык. И, в общем-то, если я чувствую, что ребенок ко мне какой-то имеет какое-то настороженное отношение, надо что-нибудь такое добренькое сделать. Вот, хорошее где-то. Даже просто пройти по голове, погладить, там 2-3 ласковых слова сказать или что-то вот, пообещать, там постараться выполнить. И все. Вы знаете, сердца как детей приобретаются очень легко. Я думаю, что хорошо бы, если бы родители тоже пользовались такими вот возможностями приобретать детей, чужих детей даже, вот для себя приобретать, чтобы они слушали, чтобы у нас был вот авторитет. Вот апостол Павел, он так пишет Тимофею, смотри, чтобы никто не пренебрегал тебя. Вот. Ну, там немножко по-другому. Значит, дабы никто не пренебрегал тебя. Он так учит. В каком это смысле сказано? Вот. Это не тем, которые пренебрегают, а чтоб мы не позволяли, чтоб нами пренебрегали. Вот. Я старался в своей жизни так вот поступать, чтобы не позволить, чтобы мной пренебрегали. Там, где надо проявить какую-то власть духовную, твердость духа, так надо и проявить. Если человек поступает неправильно, но не с позиции высокомерия, вот, какого-то там давление на человека, но все-таки духовная власть должна быть. И в отношении детей нам так надо себя вести, чтобы они нами не пренебрегали. Себя так привить, духовную власть привить, но больше всего, когда мы проявляем детям ласку и заботу, они очень это воспринимают. И авторитет служителей, авторитет родителей растет в глазах детей. И вот надо их так приобретать, чтобы они нами не пренебрегали. То есть мы так себя должны вести, чтобы нас уважали. А нас будут уважать, не будут нами пренебрегать, значит, нас будут слушаться. Я нашим говорю, вы увидели, что дети поступают неправильно? Вот, подойдите, сделайте замечание. Они нас не слушаются. Это проблема не детей, а ваша. Почему вы попустили в своей жизни поступать так, что вас дети не слушаются? Значит, они вами пренебрегают. Значит, вы себя не очень хорошо ведете неправильно. Что вы позволили, чтобы вас пренебрегали. Давайте-ка исправляйте себя. Исправляйте. Дети должны уважать вас, не должны вами пренебрегать. Или подход у вас к детям неправильный. Вот, или вы сами себя так зарекомендовали, как христиане. Я говорю, меня дети слушаются. Если я сказал, в основном меня слушаются дети. Я не позволяю мной пренебрегать. Если они меня не слушаются, не покоряются, значит, я ищу такие методы, чтобы они меня уважали и относились ко мне хорошо. Давайте вы так делайте. И у нас будет общее воспитание детей. Я рад, когда вот так родители не только о своих заботятся, но заботятся и о других. Вот, и могут вовремя подсказать, на что-то обратить внимание, вот, своих друзей, вот, по вопросам воспитания и так далее. Ну, вот, что касается этого вопроса. Так что, я так вот рассматриваю. Может быть, есть и другая точка зрения где-то. Я говорю, что я один положительный привел пример, вот. Но, я бы не советовал наказывать чужих детей. В моей жизни был такой случай, я его до сих пор хорошо помню, и даже, может быть, уже не один раз его приводил в пример. А я не очень тоже был покорный, не очень был послушный, хотя вот воспитывался в христианской семье. И мы когда-то в одном месте были под Петербургом, тогда Ленинград назывался, на даче останавливались в одной семье. Семья многодетная, большая семья. Там было 10 человек детей, а у нас 5 в семье. Там были идеально послушные дети все. Вот, хорошие родители, весьма строгие. Они настолько дисциплинировали своих детей, что переборщили. Кстати, это другая крайность. Дети жили только по команде. Вот они ничего не имели права сделать без разрешения родителей. И мамочка их, ну, когда она уже стала бабушкой, вот я уже был служитель и приезжал вот в их семью для того, чтобы там решать некоторые вопросы, семейные трудности. Вот, я даже удивлялся, что когда-то они наши вопросы решали, а потом мне приходилось их решать вопросы. И она говорила, знаете что, я всегда удивлялась, это бабушка уже, она мама, дети все большие, уже женатые. Я всегда, говорит, удивлялась на родителей. Я не знала, что это такое, чтобы дети мне поперек слова сказали. Я сказала, все это закон. Потому что папа такой под 2 метра роста, с таким кулаком, вот, и дети идеально слушались папу, они его страшно боялись. Вот. Я, говорит, не понимала, как это так дети меня не слушаются. Сколько раз, говорит, я в своей жизни осуждала, говорит, даже ваших родителей осуждала, других родителей, у которых дети непослушные. Я считал, что дети не виноваты, виноваты родители, не умеют воспитывать детей. Так было. Потом все я пересмотрела, когда стала уже бабушкой, постарше стала, когда старший сын, один из наших друзей, после армии пришел, и папа, когда сынок поперек слова сказал папе своему, папа взял ремень по старой привычке, а сыну за 20 лет, и тоже под 2 метра роста, он так папу раз за руку, и говорит, папа, твоя власть кончилась. Вот так. И все пошли в мир. Один, другой, кто наркоман, то чего там. Вот, и потом, сколько мне приходилось даже этим вопросом заниматься. Вот. И она говорит, а я и на вас так смотрел, вот, на таких шкодливых и шаловливых. Так вот, нас там тоже решили поддисциплинировать. Мы-то были вот в этой семье как раз. И там такое идеальное послушание в этой семье. А мы там непокорны. Да еще там несколько нас дачников, там еще из другой семьи. Вот. А детки-то вот эти идеально послушные, я-то их тоже хорошо знал. Они не такие были идеально послушные, вот, а научились быть лицемерами в некоторых вопросах. Ну, например, значит, у них хозяйство было, там курочки, вот, яички там у них неслись. И эти яички регулярно пропадали. Вот, регулярно пропадали. Ну, естественно, родители поняли, значит, происходит кража, причем регулярная. Кто виноват? Ну, конечно, те, которые самые шаловливые. А мы при всем нашем при всей нашей шаловливости такого не понимали, как можно взять чужое. То есть у нас не было такого, чтобы взять. Даже если лежит вот так вот, и никто не видит, ну, мы как так были воспитаны, чужое не могли взять. Вот в этом возрасте. Ну, естественно, нас заподозрили. Ну, поймать нас вроде как поймаешь. Вот. А разговор уже пошел там среди всех там. А мы знали, что это вот эти ребятишки, наши друзья-то, вот идеально воспитаны, они регулярно эти яички брали, спокойно их там выпивали. Ну, время было тяжелое, это тоже было не, как бы сказать, не так, что запросто, как сейчас. Вот. Еще и нам советовали это делать. То есть, сами же хозяева, можно сказать. Ну, папа с мамой даже в голову не могли взять себе, что это их сыновья это делают. И мы однажды зашли в сарай, а там целая гора вот этих скорлупок. Ну, мы шаловливые, решили побаловаться. Давай друг друга кидать этими скорлупками, там, знаете, да. Вот так вот. А брат-то наш дорогой, а он с такой бородой большой, и так в щелочку смотрит, как мы это делаем. Поймал нас на месте преступления, то есть в яйца своровали. Теперь вот здесь мы это пируем. Да. И он нас в курятнике в этом поймал. Дверь распахивается, он на пороге стоит, такая громила. Вот брат наш, член церкви, он, знаете, хороший проповедник, гитарист, так мы его любили, как проповедников. Мы смотрим на него перепуганными глазами, ну что там мы, пацаны. А он со шлангом резиновым. И как он пошел нас отхаживать этим шлангом. Но мне меньше всего досталось, я оказался самым юрким, но все-таки вдогонку получил. Вот. А другим-то побольше. Если бы вы знали, сколько у нас было злости, настоящей злости, как мы только его не ругали. То есть весь авторитет мгновенно в наших глазах пал у него. Мы его сразу окрестили «Батька Махно». Вот. Иначе мы его больше не называли. Натворили там всяких безобразий со зла. Вот. И вы знаете, я успокоился, когда покаялся. Годы прошли, сколько времени. Вот такая злость была. Ни за что наказали. Ни за что. Поэтому, друзья, мы можем еще взяться за наказание, да не очень удачно накажем. Вот потому что психологию понять детей очень сложновато. Да еще мы не всегда бываем справедливы, как родители. В этом есть большая опасность. А потом доставать, это очень тяжело из детских сердец. И вот мне уже за 50 лет, а я все это помню. Я был маленький, мне было лет, наверное, 8 или 9. Ну, могу ошибиться. И мы тоже у нашего дядюшки там в пригороде, ну, обычно с Петербурга всех стараются куда-нибудь везти. У нас очень тяжело жить летом. И где-то у кого есть какой клочок земли есть, или у кого-то родственники, куда-то детей возят. Ну, и мы так все выросли. И все в Петербурге так живут до сих пор. И мы вот там на дачке у нашего дядюшки. И вот знаете, что там произошло, я не знаю. Но пришла одна тетя. Вот она подходит при мне. И говорит моей маме. Вот твой сын вот это сделал. Но я не делал этого, это точно. Я это хорошо знаю. Я смотрю такими испуганными глазами, и она с такой злостью, может быть, она перепутала, а может быть, еще чего-то. Тетя незнакомая. Это, говорит, твой сын надел. И мама берет хворостину и начинает меня наказывать. Хворостиной. Ну, в угождение вот этой тети. Я так озлобился, но не на тетю, а на маму. Я убежал злой. Но меня несправедливо наказали. Ни за что. Потом мама у меня прощения просила. Но мне было очень тяжело, друзья. Вот я помню свои детские переживания. Несправедливое наказание очень тяжело переносится. Очень тяжело. Может быть, не у всех, но я вот так вот тяжело пережил. И до сих пор помню. И я видел, как тяжело моей маме было наказывать меня, когда стояла рядом тетя. Вот, и она наказывала. Ей было тяжело, но она меня наказала. Но я обозлился больше на маму. Поэтому, друзья, наказывать несправедливо очень опасно. Иногда дети, вернее, родители без разбору наказывают своих детей. Я стараюсь этого не делать. Хотя я вам скажу, что я бывало просил у детей прощения за то, что я наказал где-то не очень справедливо, не очень хорошо. У меня были такие случаи. Я знаю, что детям нелегко это пережить. Поэтому, если я чего-то переборщил, то я, вот, если увидел свою ошибку, я стараюсь попросить прощения. У меня даже такой случай был однажды. Я под Новый год собрал своих детей. Говорю, дети, они уже подростки были. Я чувствую такой сейчас переломный момент уже. Или в мир они пойдут, или как. Вот сейчас им уже время покаяния, они еще не каются, старшие. Я говорю, дети, давайте мы сегодня, вот Новый год приближается, проверим, как мы с вами жили. И начнем мы с того, что я сегодня буду просить у вас прощения. Я буду просить прощения за то, что я где-то вас мало наказал. Я вам скажу, где я мало наказал, я как отец виноват. Я попрошу прощения там, где я переборщил наказание. Вот. Я попрошу прощения сегодня у вас за то, что я мало уделял внимания в этих вопросах, в этих, вот это такое видели. Я удивился, папа, да ты ничем не виноват. Дети начали меня уговаривать, а я уже, у меня слезы на глазах. Дети, простите, я чувствую вами. Я удивился, какое влияние оказало это на детей. Вот, когда я у них просил прощения. Вот. Я думаю, что нам не надо стыдиться, если мы поступили неправильно, попросить у них прощения. Вот. Я бы посоветовал родителям детей наказывать очень справедливо. И мера наказания должна быть вот, соответственно, пропорционально соответственно его вины. Вот Бог так наказывает. Он не наказывает нас больше, чем нужно. Но если Бог наказывает, Бог наказывает сильно. Вот. Нас мама наказывала так. Мы всегда смеялись, друзья, это было очень плохо. Как правило, полотенцем. Вот. И мы этого наказания никогда не боялись. Мы потом себя осудили, когда вот подросли, я и до сих пор себя осуждаю, как плохо я поступал. Но мама так наказывала. То есть мы ее наказания не боялись, поэтому ее слово для нас не было таким вот, как бы сказать, словом для обязательного исполнения. Но если папа сказал, мы знали, что тут будет порка хорошая. Вот. И папа нас наказывал. Наказывал очень мало, я думаю. Ну вот я тоже старался своих детей наказывать, вот, соответственно, их вине. Знаете, друзья, ну и это из своей практики. Я старался наказывать, если вина доказана. Вот. И если ребенок не понял до конца или не захотел, начал противляться, я наказываю. Если какая-то случайность произошла, ну, допустим, ребенок разбил чашку. Как один мальчик говорит, папа, да я ее не разбивал. Как не разбивал? Отец начинает гневаться. Папа, я не разбивал, она сама разбилась. Вот. Ну, махнул рукой, чашка полетела и разбилась. Вот за такие вещи я не наказываю. Вот если произошла случайность. Вот если человек или ребенок постоянно такой невнимательный, может быть, и надо призвать его к какой-то дисциплине в этом вопросе, следует наказать. Вот, но надо наставить его сначала, вот, ну, чтобы он был более внимательный. Ну, вот такие оплошности дети часто делают. Я вот как-то за эти вещи не наказывал. Но если я видел, что он делает специально, вот у него какой-то умысел, вот здесь я наказывал сильно. Но все-таки, считая даже при наказании, милость должна превозноситься над судом. Вот, у меня были такие случаи. Я прихожу домой, у меня меньший сын, самый маленький, сильно напроказничал. Я говорю, мама пожаловалась на него, моя жена. Я говорю, Антоша, пойдем, ты сейчас получишь крепкого ремня. Ну, дети знают, если я буду наказывать, я накажу сильно. Ну, не то, что там будет у него увечье какое-то, но ремешок он почувствует. Наказываю в основном ремнем по голой попке. Вот. Я некоторых отцов знаю, они наказывают только через штанишки. А мне сын вот этого папы, который через штанишки наказывает, он говорит, дядя Гена, я двое или трое называю, надеваю на себя перед наказанием, говорит. Да, так смешно, говорит, папа нас наказывает, говорит, а я уже третьи штаны на себя надел. А папа еще время даст. Или не понимает, или не знаю, что, чтобы я успел надеть. Вот. А я, между прочим, такие вещи тоже наблюдал. Когда я не совсем накажу крепко своих детей, а потом неожиданно в комнату захожу, они смеются. Вот такие случаи я замечал. Поэтому я старался наказывать так крепенько, чтобы они почувствовали. И вот я захожу в комнату, говорю, сынок, я тебя сейчас накажу, и накажу тебя сильно. Взял ремень, он как бросился ко мне. Папочка помилуй, папочка помилуй. Схватил мою руку. Папочка помилуй, больше не буду. Я говорю, накажу, пойдем ложись. Вот, на диван. Папочка помилуй. И вы знаете, мое сердце не выдержало. Говорю, хорошо, я в этот раз тебя помилую, но так больше не поступай. Если мама еще пожалуется, ты будешь наказан очень крепко. Вот. Ну, сказать, что всегда я очень хорошо наказывал, правильно, где-то я все-таки, мне жена всегда напоминает, все-таки мало наказывал. Смотри, они какие хорошие становятся после наказания, мне сразу же с ними легче. Вот, поэтому наказывать нужно, друзья, но не переборщить, чтобы не вызвать ожесточение. После наказания я все равно стараюсь, вот, стараюсь навести с ними контакт. И, в общем-то, до сих пор у меня, слава Богу, пока получалось. Пройдет немножко времени, у меня с детьми уже хорошие взаимоотношения, и дети меня понимают и, в общем-то, любят. Так вот, даже после наказания. Ну, по поводу вот вопроса, может быть, пока хватит.